Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В гостях Максим Никулин, генеральный директор и художественный руководитель московского цирка на Цветном бульваре. Однажды Максим Никулин сказал: «В цирке работают профессиональные идиоты. Кому еще придет в голову калечиться полжизни, чтобы в 32 года стать пенсионером? Это люди, больные цирком». Ведущая спрашивает: «Вы не так давно в цирке, около 10 лет. Успели ли вы уже заслужить это высокое звание профессионального идиота?» Ответ: «Бесспорно, потому что 8 лет я работаю в цирке, а вообще я в цирке с детства. Наверное, этот вирус идиотизма меня тоже не миновал». Но тут, понимаете, идиот – слово обидное. Скорее можно говорить о мутации. Обычно под мутантами понимают уродов. Но, наверное, есть такой случай мутации – один на миллион, который дает положительную реакцию. Вот артисты цирка, они мутировали из обычных людей. Но действительно, если все разложить по полочкам, то в голову никому не придет так над собой издеваться. Максим Никулин. Программу «Лицом к лицу» ведет Елена Рыковцева. Впервые в эфире 28 июля 2002 года.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня у нас в гостях Максим Никулин, генеральный директор и художественный руководитель московского цирка Никулина на Цветном бульваре, автор и ведущий телевизионной программы «Мой цирк». Вопросы ему задают журналисты Роланд Фридше, второе немецкое телевидение, и Андрей Мякинки, «Московская правда». Ведет программу Елена Рыковцева. Биография нашего гостя. Родился в Москве 15 ноября 1956 года. В 1972 году поступил на факультет журналистики МГУ. В 1974 году начал работать корреспондентом газеты «Московский комсомолец». С 1976 года работал в гостелерадио СССР, главной редакции информационного всесоюзного радио «Маяк». Последнее известие – младший редактор, редактор, специальный корреспондент, комментатор. С 1994 года – директор-распорядитель московского цирка на Цветном бульваре. С 1997 года – генеральный директор, художественный руководитель московского цирка Никулина на Цветном бульваре. Все правильно?
Не совсем. Там достаточно серьезный пласт выпал. Это телевидение. С начала 86-го года я работал на телевидении. Также в информации, в программе «Время», корреспондентом, сапкором, комментатором. Последнее время вел программу «Утро». Стоял у истоков ее создания.
Меня интересует один момент. Получается так, что 22 года журналистики, если по биографии, и потом цирк. Вот этот переход от журналистики к цирку, все-таки поясните для наших слушателей.
Он не был плавным совсем. Такой просто жизнь свернула очень круто. Я никогда в жизни не собирался работать в цирке. У меня было достаточно вот такого как бы отстраненного взгляда, потому что я рос всегда параллельно. С одной стороны, такой цирковой ребенок, а с другой стороны, в рапилках, как у нас говорят, не рождался. Я рос рядом. И, может быть, поэтому мне было легко войти в цирк, потому что я всегда могу сделать шаг назад, посмотреть со стороны. Моему появлению в цирке предшествовали события довольно трагические. Убили заместителя генерального директора цирка, заместителя отца Миши Седова. Я сам вызвался помочь, потому что очень много вопросов на отца навалилось, ему несвойственных. И как-то вот так вот. Хотя говорят, вы знаете, ничего случайного в жизни не бывает.
А правда ли, что вот есть такая история, вы начали сотрудничать с отцом и при этом работали на телевидении, и появилась заметка в «Московском комсомольце», что вот сын пошел к отцу на работу, и вас чуть ли не сняли из эфира?
Ну, меня с эфира сняли не за это. Меня сняли за что-то другое, я уже не помню. Но это был не первый раз, и что-то мне уже к этому времени поднадоело, поэтому я, собственно, и не ушел с телевидения, а вышел, можно сказать. Дверью не хлопал. А заметка-то не про то, заметка вдруг, она так прозвучала, что вместо убитого заместителя директора Никулин взял на работу сына. Меня это сначала как бы не покоробило совершенно, я то ли не додумал, то ли просто не обратил внимания, а потом вдруг отец в интервью где-то говорит, его спросили, а вам не страшно вот на такое место сына сажать? И он вдруг говорит, а почему я должен чьего-то другого сына подставлять? Я к нему пришел, говорю, слушай, ты что, с ума сошел? Ты что, действительно думаешь, что это, как меня здесь могут грохнуть? Так пропади все пропадом. Он говорит, нет, ну, конечно, как бы вот так вот уж. Ничего. Да я уже тогда понимал, что, в принципе, преступление, когда оно было совершено, оно не было впрямую связано с той работой, которую человек делал, и которую я продолжаю делать.
А вы говорите, что вас снимали с эфира. А имя отца ничего не значило в вашей работе? Все-таки казалось бы, что это страховка некая.
Да вы знаете, не знаю, как сейчас, а в то время, ну, не было, честно говоря, в нашей редакции вот каких-то приоритетов. Чей-то сын также работал с нами, там, не знаю, Пасынок, Познер, Петя Орлов. И тоже, в принципе, все такие. Тогда был критерием работа, тогда был критерием профессионализм, умение, мастерство. И, в принципе, каждый сам показывал, что он стоит. На самом деле, мне это очень много в жизни дало. И, знаете, я никогда не стремился что-то специально доказывать. Но когда я начал вести программу «Утро», когда я начал появляться в эфире регулярно, меня стали узнавать на улице и просить автографы, я понял, что я для себя все доказал. Поэтому мне уже нет смысла кому-то что-то объяснять. Да тем более объяснить-то никогда желания не было, потому что чем больше объясняешь, тем меньше вер, как обычно. А мне, понимаете, ну, это не поза, поверьте, мне всегда было в достаточной степени наплевать, что обо мне говорят люди, с которыми я не сильно связан. Ближний круг, да, коллеги, друзья, там, родные, ну, ближний круг, сотрудники теперь, да, это важно. А то, что говорят, ну, есть же замечательная пословица, там, на чужой роток не накинешь, а накидывай, смысла никакого не имеет.
«Лицом к лицу» – лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня у нас в гостях Максим Никулин, генеральный директор и художественный руководитель московского цирка «Никулин» на Цветном бульваре, автор и ведущий телевизионной программы «Мой цирк». Вопросы ему задают журналисты. Роланд Фридше, второе немецкое телевидение, ЦДФ, и Андрей Мякинкий, «Московская правда». Ведет программу Елена Рыковцева. Андрей Мякинкий, корреспондент газеты «Московская правда».
Переходя как бы от личности вашей непосредственно к вашей работе, принято так говорить, да, в последние годы, что вот у нас кризис кино, кризис театра такой перманентный. Хотя вроде и в театре сейчас вроде так ничего, и в кино какое-то снимают. Вот кризис цирка, он был вообще? И если он был, то он закончился или нет? Вот что происходит? Как жанра? Именно не вот московского цирка на Цветном бульваре, а как жанра?
Я понял вопрос. Вы правильно поправились, потому что кризис не жанра, и кризис не кино, не театра, не цирка, а кризис отношения. Безусловно, и кризис кино – это не кризис жанра кинематографии, это кризис там в головах людей, которые должны этим заниматься, или призваны этим заниматься, или не занимаются так, как должны этим заниматься. Так же и с театром, так же и с цирком, потому что там как бы две, есть две позиции. Раньше, понимаете, какая штука? Раньше цирк был одним из экспортных трех вот китов, что в основном Советский Союз вывозил – спорт, большой театр и цирк. Три эти кита, они являлись инструментом политическим, потому что и в спорте, и в балете, и в цирке мы должны быть как бы впереди. И плюс к тому, что большой театр и цирк – это серьезный инструмент зарабатывания валюты был всегда. Вот когда он служил этим двум богам, тогда да, тогда цирк был фаворит, тогда цирком занимались на уровне руководил ЦК, отдел идеологии, и было пристальное внимание и к художественному уровню, и к финансированию, и к отношению, к продаже билетов, ко всему. Когда это было пущено на самотек, то есть цирк свою как бы задачу перестал выполнять, тогда, естественно, на любое дело на самотек пусти, что будет. И плюс к тому, что, естественно, очень испортило рынок то, что когда открылся занавес, когда можно было выезжать, огромное количество низкопробного цирка хлынуло за рубеж. И все себя называли московским, русским, советским и прочим. И поэтому планка резко упала. И вот сейчас мы ее с огромным трудом поднимаем. Но это, в принципе, процесс там как бы понятный, и естественно, что ничего не бывает. Ну, легко уронить, поднять трудно, понимаете. Но это вопрос времени.
А вот этот вот низкопробный цирк, который вот, вы говорите, хлынул, откуда он взялся, откуда эти люди? Они же должны все равно обладать какими-то, ну, элементарными навыками. Нельзя же просто не могут собраться там 20 человек обычных с улицы и сказать, мы цирк. Да, назвать себя русским цирком и поехать за рубеж.
Это, понимаете, огромное количество и народных цирков, цирков на сцене, и полухалтурных баррикад было всегда.
То есть и при советской власти?
Конечно. Конечно, их никуда не пускали, они ездили здесь по клубам спокойно совершенно. А когда появилась возможность, то импресарио, агенты, 3 копейки их просто брали и прокатывали под ту же самую марку. Настоящий артист, он все цену знает, агенты знают его цену, и на серьезную площадку халтуру не пустят никогда. Потому что серьезные цирки, серьезные площадки, такие как Deutsche Halle, Tiger Palace, как Wintergarden, как Lido, как Crazy Horse, всегда берут материал экстра-класс. Всех в компьютере, всех прекрасно знают, знают их расценки. И как они работали, так они работают. А огромное количество клубов, площадок, маленьких шапито, сцен, вот они были этим переполнены. А поскольку марка использовалась направо и налево, русский, советский, московский, то, естественно, в конце концов, и отношения как бы, получили то, что сегодня имеем. А обратно забрать это очень трудно. Но это возможно, только требует времени.
Роланд Фридше, второе немецкое телевидение, ваш вопрос.
Означает ли поднятие планки переход от артистизма к более спортивному характеру циркового искусства? Что сейчас наблюдается, допустим, если возьму группу Андрея Кавгара, допустим? Они же получили в этом году несколько премий.
Да, самые престижные. «Золотой лев» в Китае, да. «Цирк завтрашнего дня» в Париже, золото. Но я не согласен. Здесь, наоборот, идет отход от чистого спорта. С моей точки зрения, тенденция развития цирка как искусства, оно именно и лежит в направлении не отхода от трюка, а присовокупления к трюку совершенно других элементов. Сегодня для публики уже не так важно, сколько сальто-мортелли человек делает, а как он это делает. Важен образ. А образ, значит, это работа режиссера, балетмейстера, художника по костюмам, постановщика света, звука. То есть огромное количество людей работает на артиста. Поэтому мы имеем то, что имеем. Тот же самый Ковгар, у него есть три варианта своего номера. У него есть вариант номера классический, у него есть вариант номера, с которым он выпускался, и есть номер, с которым он получил золото в Париже.
Шагаловский,
да, память Марка Шагала. Вы же сами видели, это и костюмы, это и музыка. А в Париже еще был живой скрипач, который им играл, аккомпанировал их. Им и пластика, которая, в общем, ближе к еврейскому танцу. Балетмейстер из театра «Шалом» ставил танцы. И наш режиссер Наталья Маковская. То есть, понимаете, работа идет на образ. А спорт, понимаете, спорт – это Олимпийские игры. Уже спорт в цирке смотреть никому не интересно. Я видел жонглеров, и у нас, и, кстати, и за рубежом, во Франции я видел жонглеров, которые кидают всего три шарика. Но 10 минут он держит зал, так он это делает артистично. Это уже зависит уже от того, какой человек артист.
Но Николай Черняков же тоже вот по идее немножко проповедует именно спортивный цирк или нет?
Нет. У Николая Челнокова, коли так и называется, невероятно странный цирк. Там именно режиссур, там именно подход. Другое дело, что там мне лично не все нравится в том, что делает, но то, что коли человек талантливый и человек ищущий, это безусловно. И необычные снаряды, и, как она называется, лоханка с водой, и девочка в воде, и необычные воздушные снаряды, и гимнаст на цепи. Это все его идеи, понимаете? Это все как бы в развитии цирка. Это не в сторону уводит, это именно развивает жанры. Классические жанры, традиционные жанры. И ставит режиссера как, в принципе, человека главного в номере. Артист должен делать то, что придумал режиссер. Вот сейчас поставить 5-6 жонглеров, они все разные. В этом-то самое главное, понимаете, один работает в этом образе, другой в образе Пьеро, третий в образе хулигана, то, понимаете, у всех свой подход, уже не от техники его только зависит, его успех, а от того, какой он актер и что он хочет рассказать людям.
Я хотела бы немного поговорить сейчас о реформе цирка. Если я правильно помню, в 91-м году почти все российские стационарные цирки и цирки Шапито вошли в компанию «Росгосцирк». Тогда отделились цирки союзных республик и два московских – цирк на Цветном бульваре и цирк Вернадского. И вы зарабатываете без помощи государства?
Абсолютно.
Без
бюджетного финансирования? Ни спонсоров, ни бюджета, ни субсидий.
А чем ничего. Вы зарабатываете? Ведь, конечно же, продажи билетов не покрывают всех ваших расходов.
В шоу-бизнесе, а цирк, в принципе, это как бы ветвь шоу-бизнеса. Своеобразная такая, боковая, но ветвь. Во всем мире так. 30% бюджета – это выручка с билетов. Это кассы, а 70% – это сувениры, CD, майки, бейсболки, мороженое, попкорн, сахарная ватка. То есть то, что вокруг. Мы, к сожалению, живем в перевернутом мире. Мне закон не позволяет больше 30% на этом делать. Хотя это глупость. Ну, это вот такой закон. Поэтому крутимся, мы сдаем часть помещений в аренду, есть гастроли. Мы работаем как агентство, сдаем наши номера в разные программы, получаем с этого проценты. То есть, ну, это нормальная работа.
А вот я прочитала в журнале «Эксперт» о такой форме вашего заработка. Цирк осуществляет гибкую финансовую политику, предлагая непривычно широкий спектр услуг и работая на зрителя с разным материальным достатком. От ребенка, учительницы, которая может купить своему чаду билет за 20 рублей, до любимого отпрыска состоятельного человека, который сам решил поразвлечься, прихватив с собой в цирк друзей. За $200 таким зрителям предлагается директорская ложа с гардеробом, туалетом, телевизором, телефоном, мягкими диванами и креслами, кушетным столом, а после представления ужин в ресторане. Это что же такое классовое расслоение детей и зрителей получается?
В аренду ужин в ресторане не входит.
Угу. То есть это ошибся журнал?
Да, просто перечисляли, что цирк может как бы предоставить. Да, там у нас ресторан внизу, поэтому можно пойти спуститься пообедать или поужинать. А ложу, да, сейчас подороже даем, чем $200. Но, а что вы хотите? Понимаете, это спрос, это рынок. Если человек хочет снять ложу, ну, почему я должен отказывать ему, говорить, что нет, это не демократично? Это не проявление недемократичности. У нас есть 20-рублевые билеты до сих пор. У нас есть 50-рублевый билет, у нас есть VIP-места.
Но речь-то идет о детях, что вот одни дети состоятельных родителей вот так отдыхают в вашем цирке,
ну, а другие... понимаете, какая штука? Все равно у всех людей разная зарплата. И все равно разные дети, они в разных условиях, и живут, и растут. Я не могу здесь, понимаете, сказать, что вот вы знаете, цирк, он для всех одинаковый. Все разное для всех. Знаете, я никогда, честно говоря, не думал, что это какая-то дискриминация с моей стороны. Но я ее не вижу. Честное слово, не вижу. Можете подойти к цирку, посмотреть, там у нас стоят бронированные лимузины. Внизу люди приезжают смотреть спектакль, да, с детьми своими. И люди приходят пешком, потому что у них нет денег на метро, к примеру, или они экономят на это. Я не могу общество вылечить, понимаете, или, по крайней мере, как-то уровень его приподнять. Но тут другое, понимаете, они же смотрят один и тот же спектакль. Если бы я показывал разные представления, вот для богатых я показываю там хороший цирк, а для бедных вон вот так вот, понимаете, там вот, полтора акробата, собачка и ослик, и все. А они смотрят один и тот же спектакль. А поверьте, приготовить спектакль и как бы создать, сделать шоу стоит очень больших денег. И мне, в принципе, не важно, кто будет его смотреть. Главное, чтобы люди приходили и получали удовольствие.
«Лицом к лицу» – Лизер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня у нас в гостях Максим Никулин, генеральный директор и художественный руководитель московского цирка «Никулин» на Цветном бульваре, автор и ведущий телевизионной программы «Мой цирк». Вопросы ему задают журналисты. Роланд Фридше, второе немецкое телевидение, ЦДФ, и Андрей Мякинки, «Московская правда». Ведет программу Елена Рыковцева. Я передаю слово своему коллеге Андрею Мякинкам.
На слуху у всех давние, недавние, вот такие громкие, не назвать, чтобы скандал, но такие достаточно яркие события, когда налоговая полиция предъявляла претензии к нашим артистам популярным, которые песни поют, артистам Большого театра, которые много гастролируют по всему миру. Вот в связи с этим, вас вообще как власть любят? Как у вас вообще отношения с этим делом? Есть какие-то льготы?
Трясут,
или вы
трясут
живете
регулярно?
Так, трясут.
Да. Многие не могут никак понять, почему мы не воруем.
Допустим, так вот, что вот это вот наш цирк московский, даже и российский, в принципе, вот, главный.
Господи,
да вот,
кого
вот
это сейчас, нет, кого это сейчас волнует? Мы платим все налоги, да? Да, у нас есть льготы, потому что мы считаемся детским учреждением, неважно, частные мы или не частные. Да, у нас есть определенные льготы, как налог с прибыли, налог с имущества. Есть, но остальные мы все, ну, подоходный налог, святое дело, а куда же деваться-то, первым делом проверяют. А то, что артисты у нас получают где-то в полтора, бывает и в два раза больше, чем получают в государственных цирках, да, это действительно так.
Я передаю слово своему коллеге Роланду Фридше, второе немецкое телевидение.
Максим Юрьевич, продолжим немножко еще вот взглянуть. Вот кошельки не только московского цирка, но вообще в кошельки, допустим, артистов. Сколько сегодня зарабатывает клоун Инга Герасимова или Сапашник Мстислав? Потому что все знают, как пишут, сколько вот певцы эстрадные получают. А это профессия, которая много денег приносит быть цикачом?
Нет. Конечно, артисты цирка получают не так, как звезды эстрады, даже звезды балета. В этом есть какая-то несправедливость своя, но на самом деле так и за рубежом тоже. Ну, конечно, это зависит от страны, зависит от условий контракта, от того, есть ли телевидение или нет, цены разные условия. Но в среднем хороший гонорар для артиста – это 100, 120, 150 долларов за выступление. На Западе. Естественно, я таких денег и наш цирк таких денег платить не может, но в среднем получаю 25-30 долларов за выход.
А Запашный тоже, который в первой половине года выступил с новым трюком «Тигры» на Шариков, на этих
зеркальных Шариках? Нет, у Запашного был персональный контракт, я об условиях не хотел бы сейчас говорить, потому что это наш конфиденциальный с ним соглашение, но он получал очень хорошие деньги.
Максим Юрьевич, то есть Запашный – это ваш экспортный шлягер?
Ну, это не мой шлягер, я номер взял на контракт, это номер Росгосцирка, это на их базе был приготовлен, мы просто прокатали его на нашей площадке. Вообще программа была очень дорогая, и прибыль была нулевая с нее, но как имидж, как знак, это было очень важно для меня. И очень важно, чтобы Мстислав Михайлович отработал первый в России именно в нашем цирке. Это политика, как бы. А потом есть артисты, есть звезды, которых мы приглашаем, они получают и 500, и 600 долларов за выступление. То есть это зависит, понимаете, на самом деле. Здесь достаточно сложная вещь, достаточно такой как бы тонкий нюанс, чтобы других не обидеть. Потому что артисты цирка, я не знаю, например, как можно сравнивать. Ты хуже, ты лучше, ты больше получаешь, ты меньше получаешь. Но есть какие-то правила, там, допустим, солист, он всегда получает немножко больше, чем в групповом номере, потому что у него нагрузка другая. Больше получают клоуны, как правило, потому что они спектакль держат весь. Тут от чисто профессиональных каких-то моментов зависит. Ну вот, я говорю, что и в мире, в принципе, тоже клоуны, артисты, цирк, дрессировщики получают меньше, чем эстрадные, допустим, звезды. Но это опять зависит от того, что выход финансовый конца проекта, он меньше, нежели у большого шоу. Хотя и в мюзиклах в серьезных тоже артисты получают не так много. Это не сольный концерт там в Олимпии или в том же самом Deutsche Halle. Но звезда, эстрада и звезда, там совершенно другие деньги работают. Смешно, Пресняков Петрович писал нам музыку для мюзикла детского. Мы ставили детский мюзикл, «Елка» так у нас была. И как ему понравилось цирк, он никогда этим не занимался раньше, он пришел и так ему комфортно, и он приходит сейчас довольно часто сюда, там с униформистами курит, сидит, так прижился. И говорит, я вот никогда не знал, что такие отношения могут быть. В принципе, у вас что же шоу-бизнес? Но у вас, говорит, вы так живете как-то, вот я, говорит, помню, что он говорит, как семья. У нас в эстраде, говорит, тоже семья, но она называется по-итальянски «мафия». Поэтому даже взаимоотношения другие, понимаете, с людьми. А уж экономическая это база, конечно. Потом сколько денег вбухано, простите, в эстрадных звезд. У меня знакомый недавно, как бы такой из наших олигархов, дочка вот решила стать певицей. Позвали продюсера известного, показали дочку, он послушал, говорит, ну, что, говорит, Пугачева не будет, но звезду сделаю. Ну, мы пытаемся в нашей передаче на культуре что-то делать, что-то как-то менять, рассказывать хотя бы о людях, но это не делать звезд все равно. Раньше государство раскручивало. Был Кио, был Ангибаров, Никулин, Попов, Дуров, понимаете, сейчас это на слуху фамилии, эти Запашные, Маяцкие, а сейчас молчок полный, потому что это деньги, сейчас перейти на телевидение. Вот. Вы видели хотя бы один клип с участием артистов цирка?
Нет.
Нет. Ну, правильно, потому что это неинтересно. Потому что там не заработаешь $1 000 000 на двух стадионах. Ну, самый простой пример. 4 города, взяли деньги, уехали, фирму распустили, все нормально, все в шоколаде.
Программа «Лицом к лицу» с Максимом Никулиным, директором цирка на Цветном бульваре, мы продолжим через 2 минуты.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В гостях Максим Никулин, генеральный директор и художественный руководитель московского цирка на Цветном бульваре. Почему знаменитый цирк «Дю Солей» не приедет в Россию? Они очень дорогие. Они никогда не приедут. Им невыгодно работать в России. Билеты на их выступления стоят от 80 до 150 долларов. Российскому зрителю не потянуть. Они молодцы, сделали цирковую индустрию. Это не совсем цирк, это скорее шоу с включением туда высококлассных цирковых номеров, с роскошными костюмами, с музыкой, с драйвом, с режиссурой, с идеей, с прекрасной концепцией. Этому стоит завидовать, потому что к этому стоит стремиться. Между прочим, там политика. Это не цирк Канада, это цирк провинции Квебек. Они играют на политических противоречиях. Им платит правительство Квебека. Они пропагандируют цирк без животных. В одну из своих программ они вложили $10 000 000 и отбили их меньше, чем за год. Максим Никулин, цирк. Программу «Лицом к лицу» ведет Елена Рыковцева. Впервые в эфире 28 июля 2002 года.
«Лицом к лицу» – лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня у нас в гостях Максим Никулин, генеральный директор и художественный руководитель московского цирка Никулина на Цветном бульваре, автор и ведущий телевизионной программы «Мой цирк». Вопросы ему задают журналисты. Роланд Фридше, второе немецкое телевидение, и Андрей Мякенький, «Московская правда». Ведет программу Елена Рыковцева. Эстрадные артисты, как-то говорят, делают чёс по стране и зарабатывают здесь, а для того, чтобы заработать цирковому артисту, ему, конечно, нужно выехать на зарубежные гастроли. Здесь он столько не заработает.
Здесь тоже можно зарабатывать. Ну что, гастроли, год, контракт – это редкость, на самом деле. Основная жатва – это гала на Крисмас. Вот Christmas, да, по Европе, там в одном Париже 15 шпито работает. И в Германии, и в Италии. Период, когда сметается все. И там платят приличные деньги. Но это 3 недели. А контракт, вот артисты наши ездят по шапито и по площадкам, $70 за выступление. Но там другие совсем условия, понимаете? Там за $70 должен питаться, должен караван себе снять, за бензин платить сам. У тебя что-то сломалось, реквизит, чини. Поэтому те же самые $30, то, что они получают здесь, это адекватно, то и больше, чем те деньги, которые они получают там, за годичный контракт.
Роунд Притчин.
В Москве есть цирковое училище. Сколько выпускников вы берете ежегодно вот к себе в цирк?
Понимаете, какая штука? Цирковое училище как бы вообще к цирку не относится, на самом деле. Это подразделение Минвуза. Естественное финансирование оттуда, сами понимаете, какое и условия. И очень плохая оплата педагогов. Да, там сейчас хороший директор, Савина Валентина Михайловна, она человек энергичный очень, она пытается что-то наладить. И вот в этом году уже был выпуск, в общем, лучше, нежели в прошлые годы. Но это капля в море, и практически люди, которых можно привлечь после окончания циркового училища, это материал, с которым еще работать и работать. Да, вот, но это совершенно другая история. Мы просто взяли из циркового училища студенток и сделали номер на базе нашего цирка. Да, и номер по Швеции получил премию на фестивале «Принцесса цирка». Но это наша инициатива была. Мы могли из спорта взять, из другого какого-то места. Просто нам проще было из училища взять.
Значит, иссякает источник новых талантов для российского цирка.
Почему? А никогда училище не было основным таким стопроцентным поставщиком кадров для цирка. Очень много из спорта приходило. В принципе, 3 пути, по которым люди приходят в цирк. Это первое, цирковые семьи, это дети, которые выросли в цирке, они, естественно, идут работать. Или входят сначала к родителям в номер, потом в свой номер и так далее. Это училище тоже, конечно. И очень много из спорта. Спорт весь жесткий, она гораздо жестче, чем цирк, потому что там есть такая страшная вещь, как отсутствие перспективы. Ты 15 лет или 16, ты мастер спорта международного класса. Ну и все, потолок, в сборную тебя уже... Тренер говорит, все, перспективы нет, а человек всю жизнь на это положил, и чем ему сейчас заниматься? Поэтому приходят очень хорошие ребята, очень сильно подготовленные, молодые, но удовольствие с ними работать. Еще потому, что спорт воспитывает дисциплину хорошо. Вот сейчас мы немножко расширяем границы наши. Тому есть свои причины. Мы купили 2 цирка шапито, и практически впервые за 120 лет больше историю мы покинули пределы Цветного бульвара. Одно маленькое шапито на 1000 мест, 1000 с лишним, оно работает по ближнему кругу, по Подмосковью. Сейчас вот они закончили в Клину. По-моему, они переезжают в Конаково. А второй большой тент – это серьезный проект. Такого тента нет, второго в России. Он изготавливался во Франции, в Италии, здесь. В общем, уникальное сооружение на 2000 мест с лишним. Высокий цирк, 16,5 метров высота до колосника, 20 метров мачты высотой. То есть там может работать полноценная программа. Любой полет воздушный, любые воздушные номера. Сейчас они заканчивают в Череповце и переезжают куда-то поближе сюда, по-моему, Владимир. Но в этом году это модельный год, обкатка, тут говорить о прибыли. Хотя прибыль уже есть, говорить о прибыли серьезно сложно. Но у нас честолюбивые планы, мы хотим с большим тентом уехать в Европу. Пускай через год, пускай через два, потому что там забыли, что такое российский цирк. Там достаточно жесткая конкуренция. Особенно в таких странах, как Германия, как Франция. Италия меньше, но там этих цирков как... Но все равно есть такой проект. Мы сейчас работаем с серьезными партнерами, которые разрабатывают программу как бы внедрения на западный рынок. Потому что, понимаете, артистов цирка российских берут с руками и с ногами. Особенно наших, потому что у нас очень высокая планка профессиональная. Но шоу целиком... Вот тут начинаются затыки, потому что тут серьезная конкуренция.
То есть в труппу берут свою, да?
Да, ну нельзя найти ни одной серьезной цирковой программы либо в шапито в большом, либо в зале, либо в цирке Дивер во Франции, либо в цирке Дюссале в Канаде, где бы не работали русские и китайцы. Потому что 2 цирка сильнейших в мире, они так и продолжают быть, русские и китайцы. Но вот целиком русскую программу сейчас все больше и больше чувствуется давление, пускать не хотят. Потому что это серьезная конкуренция. Ну, это бизнес, куда деваться-то? Ну, так не хотят, потом хотят.
«Лицом к лицу» – лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня у нас в гостях Максим Никулин, генеральный директор и художественный руководитель московского цирка «Никулин» на Цветном бульваре, автор и ведущий телевизионной программы «Мой цирк». Вопрос ему задают журналисты. Роланд Фридше, второе немецкое телевидение, ЦДФ, и Андрей Мякенький, «Московская правда». Ведет программу Елена Рыковцева. Существует, понятное дело, театральная критика, существует кинокритика, есть телекритика в газетах. Я с огромным трудом нашла, по-моему, единственную рецензию на ваше шоу, и она была довольно злой. Речь шла о новой программе тогда, на тот момент, на 99-й год, «Золото России». Трюковая основа каждого номера размыта, нет ни искры азарта, ни остроты живых реакций. Русские народные костюмы, клоун «Русский Иван» без единой запоминающейся репризы. Расписные иллюзионные ящики, из которых снова и снова вылезает шоу «Балет Фаворит», и «Золото России» на глазах превращается в угли и золу. Злая рецензия, но, тем не менее, единственная. Как вы относитесь к тому, что вот нет цирковой критики практически в России?
Плохо отношусь. Плохо, потому что критика должна быть, потому что должны быть люди, профессионально разбирающиеся в цирке. А среди журналистов их нет, к сожалению, потому что это сложно. Это тема, в которую надо въезжать, как у нас говорят, как у вас говорят, как у нас с вами говорят. И этому надо учиться, потому что, в принципе, сейчас журналистика превратилась в сплошное репортерство. А репортерство, они все идут от события. Сегодня на цветном премьере. О премьере все написали. У этого материала, который вы сейчас читали, там своя история есть. Ну, я не буду говорить заказную, не заказную, но бог бы с ним, там у каждого своя мораль. Но суть в том, что...
То есть
что...
вы помните этот материал?
Конечно.
То есть, опять же, их не так много, таких материалов.
Я знаю, откуда он вырос. Понимаете, в чем дело? Когда мы начинаем сезон, практически все газеты серьезные, телевидение, все каналы дают об этом материал.
Да, в вашей программе только клоуны очень много писали. Вот
отработали тему, информация? И все на самом деле. Для того, чтобы докопаться до того, что интересного происходит в цирке, там надо хотя бы бывать, как минимум. Надо знать людей, постоянно общаться, надо следить. А текучка, понимаете, проще написать об открытии выставки, вернисаж, там эти приехали, тут здесь эти уехали, гастроли балета, и вроде как обо всем. А цирковая критика, ну вот последний змегикан Дмитриев Юрий Асенович, он уже очень пожилой человек, но он приходит на каждый спектакль, он смотрит, он пишет. Конечно, и стиль его изложения, он уже не современен, но он человек, глубоко знающий цирк, он действительно критик цирковой. А когда критикуют люди, которые представления о цирке не имеют, ну, никакого как бы, к этому уважения не испытываешь. Когда, в принципе, каждый получил, наверное, возможность что-то сказать либо в эфир, либо на полосе газетной, то очень просто с критики переброситься на охаивание в силу каких-то собственных там личных причин.
Пока я говорила и читала эту цитату, Роунальд сделал такой знак, что он не согласен. Роунальд, пожалуйста.
Вот, ваш... в «Независимой газете» хорошие критики. Анна Тучкова вроде бы, там есть еще мужчина, который пишет, и там были и доброжелательные критики. Не только о вашем цирке, тоже вот о цирке на Вернадском. И, допустим, я тоже сталкивался с такой хорошей критикой относительно цирка Сингару. То есть я чувствовал, что критик владеет как-то тематикой. И как раз насчет Сингару хотел бы спросить, и тем более вы еще упомянули цирк Дезоле. Такие цирки имеют свою публику здесь, в России? То есть, если они приехали бы, они заполнили бы залы?
Сингару вряд ли. Это конное шоу. Он даже не конный шоу, это скорее история взаимоотношения романтической любви человека и лошади. Но она не очень для нас, потому что мы привыкли к другому конному цирку и к конной дрессуре, которая на 5-6 голов выше, чем у Зингаро, если брать дрессуру, если брать конные трюки. Во Франции они много занимаются цирком, но у них цирк такой как бы свой несколько. Это вот Лезарсо приезжали сейчас тоже, вот это вот воздушное шоу. Ну, я посмотрел, это любопытно, но это такой этюд, понимаете. Вот человек сделал, показал, это не коммерческий глагол совершенно. А Дюссалей, да, но Дюссалей сюда не приедут, им здесь невыгодно работать. Они очень дорогие, и здесь на билетах они денег не сделают. Но Дюссалей очень интересная компания, очень интересный цирк.
А сколько должен стоить билет на их шоу, чтобы они все-таки заработали?
Мне трудно сказать, наверное, здесь какие-то свои условия будут в России, если кто-нибудь привезет все-таки. Но я посмотрел их в Австралии, в Японии. Смотрел их, по-моему, в Швейцарии. Где-то $150 билет стоит у них. $80, $150. Нет, ну, конечно. Зрители. Это раз-два можно как бы сходить, а сделать из этого массовое шоу. Но это сильно. Они, конечно, молодцы тем, что они сделали такую как бы цирковую индустрию. Это американский подход. Это не совсем цирк. Это скорее шоу с включением туда высококлассных цирковых номеров. С роскошными костюмами, с музыкой, с драйвом безумным, с режиссурой, с идеей. С концепцией, с прекрасной.
А вы с завистью рассказываете об этом?
Да, Конечно. Я хорошим всегда завидую. Хорошему, плохому другое дело. Но этому стоит позавидовать, потому что к этому стоит стремиться достичь такого уровня. А потом, понимаете, там ведь очень интересно, это же политика. Это не цирк Канады, это цирк провинции Квебекуа. Они играют на политических противоречиях, то есть им платят правительство Квебека за то, что они представляют феномен культуры Квебекуа, хотя там половина китайцев, а остальная половина русская. Им платят зеленые, потому что они не используют животных, они пропагандируют цирк без животных. То есть такая спекуляция легкая. У них очень серьезные спонсоры уровня IBM, Coca-Cola, там, American Express, ну такие вот монстры. И они себя прекрасно чувствуют. У них 5 или 6 шоу, которые они эксплуатируют по всему миру. У них, по-моему, 8 сейчас палаток. И плюс грандиозное шоу. О, я, к сожалению, так до Лас-Вегаса не доехал. И не могу посмотреть его. Но я смотрю на кассете. Это, конечно, серьезная вещь. Ну, или люди, которые вложили 10 миллионов долларов, отбили этот меньше, чем за год.
«Лицом к лицу» – лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня у нас в гостях Максим Никулин, генеральный директор и художественный руководитель московского цирка «Никулин» на Цветном бульваре, автор и ведущий телевизионной программы «Мой цирк». Вопросы ему задают журналисты. Роланд Фридше, второе немецкое телевидение, ЦДФ, и Андрей Мякенький, «Московская правда». Ведет программу Елена Рыковцева. На Западе очень многие цирки отказались от использования животных в своих шоу из-за протестов зеленых. В Москве я встречала многих людей, которые тоже не ходят в цирк по этой причине, им не хочется смотреть на животных, которые страдают, как они считают. У вас в Москве есть какие-то проблемы с экологами, с зелеными?
Да, слава богу, нету. Понимаете, с моей точки зрения, во многом все это надумано, проблема. Я к ним такой серьезной опаской отношусь. Я уже много раз говорил, что энтузиазм привлекает, а фанатизм пугает. И у меня глубокое есть убеждение, что большое количество вот этих вот самых вот людей, как бы лидеров их, они просто себя нигде не смогли найти в какой-то другой области. Поэтому нашли вот такую как бы беззащитную совершенно область, и давай нападать на животных в цирке. Да почему животные в цирке-то? Понимаете? Ну, давайте на зоопарке нападайте. Не знаю, давайте запретите дома собак держать, кошек. Говорят, в цирке мучат животных. Да это зависит не от того, где животное находится, а от того, какой человек с ним занимается.
А вы отказывались от использования каких-то конкретных животных в своих представлениях?
Нет, потому что если я отказываюсь от животных, меня тут же начинают рвать на части, где зверики. Звонят дети, говорят, без зверей не пойдем. Дошло до того, что у нас работал цирк на льду, там нет животных, просто еще коллектив, хотя бывают животные на льду, но это такой коллектив, у них шоу свое целиком, и там животных нет. И вплоть до того, что мы выкручивали руки руководителю коллектива, заставили вести его медвежонка и обезьянку, хоть что-то, чтобы было. Его, у вас есть животные? Да, у нас там медвежонок, а медвежонок, ну, все-таки, знаете, вот животные есть. Тогда идут в цирк. Потом, знаете, в чем дело? Ханжество в чем еще проявляется здесь? Есть два места в Америке, где зеленые правят бал абсолютно совершенно. Там пикеты, демонстрации, телевидение, радио. Ну, есть два места, куда они на пушечные выстрелы подходят. Это Лас-Вегас, Атлантик-Сити. Ну и Рено еще. Потому что, говорят, в Лас-Вегас как-то приехала делегация зеленых с плакатами, с пикетами. Их встретили на вокзале и сказали: ребят, вот вам билеты обратно. И чтобы вашего духу здесь не было. Потому что пустыня Невада большая, и тут вас и закопают. Сказали: хорошо, ребята, мы все поняли, больше к вам приезжать не будем. Видите, вот объяснили, сразу стало все понятно. Вот и вся цена этому, понимаете, как бы движение на самом деле. И в Лас-Вегасе у Трампа могут и слоны работать, и тигры, и кто угодно. Эти морские котики там можно. А в штате Нью-Йорк нельзя. Или нужно просто платить денег, тогда все будет можно. Работали же, мы работали с животными. И Ringling Brothers, Барнум Бейли, у них есть животные. И в Big Apple есть животные. Люди любят животных, понимаете, они приходят смотреть. Вы знаете, что в зоопарке животное живет дольше, чем на воле. А в цирке дольше, чем в зоопарке. Потому что оно находится в хороших условиях, в форме в хорошем, оно работает, животное это. Каким бы оно ни было, слон, ли, тигр или медведь. Ли, оно получает квалифицированную ветеринарную помощь, питание, порцион. За ним следят. Какой дрессировщик будет, ну, если он не идиот, конечно. Хотя идиот тоже попадается, как и везде, на самом деле. Какой человек будет мучить животное, забивать его до смерти, если оно его кормит, это животное. У меня работают ребята сейчас, Кудрявцева, Ольга и Виктор. Прекрасные дрессировщики, великолепные актеры. С медведями, прекрасный номер у них медвежий. И здесь Оскарян со своими этими самыми обезьянками. Да не будет он их бить, это его дети. И потом это партнеры, это люди, от которых зависит его благосостояние. Так что это во многом надуманная проблема. Но проблема серьезная. И в мире проблема серьезная. Меня об этом спрашивал принц Ренье в Монте-Карло. Я был в жюри на фестивале. Он говорит: а у вас как там зеленые? Я говорю: да никак у нас зеленые. Ну, зеленые. У нас, говорит, так нельзя, что у нас нужно с ними очень аккуратно, а то они напишут. Говорю, тогда вы уже проиграли. Если вы зависите от того, что другой человек про вас напишет, а вы не можете доказать, что вы правы, значит, вы уже проиграли. Значит, пошли у них на поводу.
«Лицом к лицу» – лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня у нас в гостях Максим Никулин, генеральный директор и художественный руководитель московского цирка «Никулин» на Цветном бульваре, автор и ведущий телевизионной программы «Мой цирк». Вопросы ему задают журналисты. Роланд Фридше, второе немецкое телевидение, ЦДФ, и Андрей Мякенький, «Московская правда». Ведет программу Елена Рыковцева. Слово Андрею Мякенькому, корреспонденту газеты «Московская правда».
Вот вы говорили о том, что нету критики грамотной о цирке. Ну, или если вот есть она, да, как Фридше говорил, то ее очень мало. А почему вот не происходит такой процесс, как происходит в спорте? То есть цирковые, так же, как и спортсмен, довольно рано, и вы об этом тоже говорили, сегодня уходят на пенсию, да? Я не знаю, может, это не пенсия называется как-то. Ну, прекращают работать. Практически все, кто есть сегодня на телевидении, спортивные комментаторы, обозреватели, да, это бывшие спортсмены. А почему же вот не происходит то же самое в цирке?
Мне трудно сказать. Не происходит, потому что не происходит. Нет, может, ну, как бы не было такой практики, на самом деле. Понимаете, в цирке немножко по-другому, потому что в спорт нельзя остаться. Из спорта уходят, и все, и привет. А из цирка не уходят. Цирки умирают, потому что люди, которые за очень небольшим исключением, люди, которые могут работать еще хоть как-то, они все остаются в цирке. В униформе, билетеры, в бутафорском цехе, на вахте, в пожарной охране. Все ищут место, чтобы остаться в цирке. Это очень такая затягивающая штука, цирк на самом деле. Это микромир такой, понимаете, куда очень непросто попасть и чудовищно трудно уйти оттуда. Это затягивает и в силу своих отношений, в силу зависимость. Я думал, понимаете, почему? Люди, наверное, привыкают к тому, что думают, что трудно найти другой такой вот как бы вид даже спорта, наверное, не говоря об искусстве, где человек чувствует, что от него зависит жизнь другого человека. Каждый день, изо дня в день, всю жизнь. И настолько к этому привыкает, что себя вне этого ощущения не может. А потом, конечно, адреналин.
Хотя время нашей программы подходит к концу, но я попросила разрешения у нашего продюсера задать вам еще два личных вопроса. Не один раз я встречала сообщение о том, что вы продали свою машину, джип Чероки, для того, чтобы купить бизнес своей жене. И несколько раз она потом обещала, что купит вам 911-й Porsche, ярко-красный. И вы сами говорили в нескольких интервью, что это ваша мечта, вы об этом мечтаете, если накопите денег. Вы реализовали эту мечту?
Нет, это сказка.
Сказка?
Нет, я продал Волгу в свое время, действительно, чтобы аренду заплатить за жену.
Ничего себе сказка, которая ретранслировалась в огромных количествах интервью. Это были ваши слова, ваши цитаты.
Она там трансформируется. Джип я ездил на нем, пока он как бы не устал. А Волгу продал действительно в свое время. Но тогда Волга, она была, наверное, на уровне джипа.
Так, а с Поршем что вы будем
делать? А с Поршем, ну, Порш как бы в перспективе, понимаете.
А что еще? То есть в 98-м году перспективе и сейчас в перспективе?
Да, понимаете, какая штука. Ну, я лучше сейчас куплю грузовик для Шапито, чем Порш. Он важнее, он просто нужнее мне на самом деле.
То есть просто вы отказались от этой мечты, вы передумали?
Нет, почему? Мечта есть мечта, пускай она будет. А потом я куплю Порш, что не будет мечты. Значит, нужно какую-то другую придумать. Я еду сейчас скромно на шестерке. Непростая, конечно, шестерка там. Две турбины, полный привод, Audi шестерка.
Ну, это, наверное, рядом сидят коллеги, они понимают, мне абсолютно все равно, что это такое привод и турбины. И самый последний и совсем уже личный вопрос. У вас растут два сына, Юрий Никулин и Максим Никулин. Какой судьбы вы хотите для них? Может ли быть такое, что у вас получится такая цирковая менеджерская династия?
Почему нет? Может быть. Пока странно говорить, хотя, в принципе, я уже в панике, потому что старшему надо на будущий год куда-то поступать. Он-то не знает, понятно, я не знаю еще куда. Поэтому сейчас вот ему надо за лето определяться. Ну, а младшему еще пока 14, еще есть время подумать.
Но вы мне намекаете, что это может быть цирк?
Ну, я-то им намекаю. Но тот возраст, когда уже намекай, не намекай, уже сами все знают. Или думают, что все знают. Да я сам таким был, прекрасно помню.
«Лицом к лицу» – лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня у нас в гостях Максим Никулин, генеральный директор и художественный руководитель московского цирка Никулина на Цветном бульваре, автор и ведущий телевизионной программы «Мой цирк». В завершение нашей программы по традиции журналисты, которые присутствовали за этим столом, подводят итоги этой беседы.
Андрей Мякинький, да. «Московская правда».
Спасибо, замечательная беседа. Особенно понравилась про Порш мне. Я думаю, когда Максим Юрьевич купит себе Порш, это будет хорошим знаком. Значит, у нас в России избавились, по крайней мере, от одной беды, это от дорог. Они стали хорошими, по ним можно ездить на Порше, не боясь, что там что-то разобьется внизу. Вот цирку хочу пожелать удачи.
Спасибо, удачи всем важна.
Рональд Фридж, ваши мысли по поводу нашей беседы?
Так как скоро у вас первый юбилей, 5 лет в должности генерального директора Московского цирка, чувствую, что по идее вам нравится эта работа, вы увлекаетесь, и работа довольно успешная. Хотел бы уже сейчас пожелать вам и успехов в следующей 5-летке.
Мы так долго не планируем. Год следующий уже известен. А 5-летка, ну, как Лев Толстой писал, я бы жив, да, если буду жив. Ну, дай бог, понимаете, цирк вещь очень своеобразная. И я могу сказать, до слез, я был на фестивале в жюри в Китае, наши там золото получили. И вот на гала-концерт, а это было не в Пекине, это было за 400 километров, на гала-концерт приехал президент Китая, не самой маленькой страны на свете. И когда я увидел такое внимание к своему цирку, к национальному цирку, к цирку своей страны, мне стало завидно, на самом деле, и обидно. И за себя, и за цирк, и за страну, и за то, что мы как бы ковыряемся. Да бог бы с ним, понимаете, но обидно не то, что не помогает, обидно то, что мешает. И когда мы хотя бы, как в Китае, получим такое внимание, то очень много, поверьте мне, изменится, причем сразу.
У меня тоже нет никаких выводов, а только пожелания, чтобы не мешали. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода» «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Нашим собеседником был Максим Никулин, генеральный директор и художественный руководитель московского цирка «Никулин» на Цветном бульваре, автор и ведущий телевизионной программы «Мой цирк». Вопросы ему задавали журналисты Роланд Фридше, второе немецкое телевидение, и Андрей Мякинький, «Московская правда», координатор программы Карен Агамиров, продюсер Марк Штильман. Вела программу Елена Рыковцева.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 25 лет назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедем хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушит государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг. Она посылает на войну, она обирает налогами, она может сделать все, что угодно. Расширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? Что все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо, собственно, историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные скороспелки. Саморождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что не так сказал. И там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. От полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится. Раньше.
Да?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Каким вам представляется будущее России?
Я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться. Вот и все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Ассаламу алейкум. Здравствуйте. У микрофона Майбек Вачигаев. И я представляю вашему вниманию подкаст «Хроника Кавказа». Вместе с моими гостями, учеными и политиками, я обсуждаю драматические периоды в развитии региона и интересные факты, связанные с Северным Кавказом. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.